грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня на Братском воинском кладбище на Соколе в Москве состоялась церемония перезахоронения останков великого князя Николая Николаевича Младшего и его супруги, великой княгини Анастасии Николаевны. Их роль в российской истории и значимость сегодняшнего дня мы обсудим с нашими гостями. Виктором Максимовичем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета, советником председателя комиссии по захоронению царских останков в 1998 году. Добрый вечер, Виктор Владимирович. И Станиславом Думиным, историком, геральдмейстером Российского императорского дома. Здравствуйте, Станислав Владимирович.
Здравствуйте.
Виктор, как вы считаете, очень дискуссионное выдалось сегодня событие. В чем главное зерно было этих дискуссий, вокруг чего они все крутились?
Ну, тут две темы. Какую роль Николай Николаевич сыграл во время Первой мировой войны, положительную или отрицательную? А затем, какую роль он сыграл в момент переворота февральского? И, соответственно, какова роль его была уже в эмиграции, когда возникли претенденты на российский престол?
Да, вот особенно меня резануло, что его что-то ему приписали не то в феврале. Вот, Станислав, скажите, какую он позицию занимал по поводу отречения?
Ну, вы знаете, Николай Николаевич в 16-17 году участвовал в переговорах с будущими деятелями Временного правительства об отстранении Николая II от власти. А к нему вообще его роль действительно достаточно дискуссионная. Я человек, конечно, он был классический военный, как писал о нем великий князь Александр Михайлович, прекрасный строевик, в войсках его боялись, держал дисциплину, но как политик он был достаточно человек наивный, но и при этом с некоторыми амбициями. Так вот, еще при отстранении его с поста верховного главнокомандующего, а это было результатом неудач на фронте, велись переговоры о том, чтобы не подчиниться этому решению, арестовать Николая II. Это есть в мемуарах минского губернатора Дусково-Соколинского. Потом, в 16 году, к нему ездили, когда он уже был командующим Кавказским фронтом, к нему ездили в Тифлис и вели с ним переговоры тоже об отстранении Николая II, восстановлении регенства. Ну и в феврале 17 года он был среди тех генералов, командующих фронтами, которые отправили Николаю II телеграмму с требованием отречения. Как раз тот же самый великий князь Александр Михайлович пишет, что когда потом встретился с государем, тот ему показал, вот многие генералы мне писали, мне особенно больно было читать это. Ну, это все были семейные споры, семейные отношения, но тем не менее, вот если мы говорим вот сегодняшнее событие, говорили о его роли как полководца. Ну, действительно, человек вот меньше двух лет, но все-таки 14-15 год он командовал российской армией. А как он командовал, ну, это другой вопрос. Был успех, было взятие Перемышля, за что он получил своего Георгия II степени, действительно один из редких награжденных тремя знаками высшего нашего военного ордена. Но, с другой стороны, вот и неудачи на германском, собственно, фронте, оставленное царство польское, угроза уже белорусским и литовским губерниям, это все, в общем, заставило его с этого поста снять. На Кавказском фронте он командовал более успешно, опять-таки, он в основном исполнял обязанности наместника и, в общем, занимался, собственно, администрацией края в Тифлисе. А успехи на фронтах с Турцией, это, конечно, заслуга, прежде всего, Евгеньевича, вот, действительно, выдающегося полководца. Вот, ну, так что, но, тем не менее, по рангу, как главнокомандующий, он заслужил воинских почестей, это, в общем, вполне понятно. И можно только сказать, что, может быть, это событие все-таки как-то привлечет внимание к тому месту, которое было избрано до погребения.
Да, сейчас мы об этом поговорим. Конечно. Дадим слово Михаилу Ардову, протоиерею, настоятелю храма царя-мученика Николая II. Михаил Викторович, вот как вы относитесь к фигуре Николая Николаевича Младшего? И что вы видите здесь позитивного в том, что такая прошла сегодня церемония в Москве? Вам слово.
Я в этом вижу больше негативного, потому что я действительно, он был воин, командир, но то, что он, как и многие, почти все будущие белые генералы, был изменником присяги. Они все, значит, вынуждали государя Николая Александровича отречься. И об этом никто не, так сказать, ну вот сейчас, слава богу, мы это услышали. А вообще-то об этом ни одного слова нет. И это при том, что мощи царственных мучеников, вот слава богу, вот Аксюча здесь, я его приветствую, благодаря по-моему, пускай он мне, я думаю, подтвердит, благодаря усилиям покойного Немцова все-таки были захоронены в храме, но не в подобающем месте и не с подобающими почестями. То есть, так сказать, вот эта тенденция смешивать советскую историю с российской, игнорировать цареубийство, игнорировать предательство всего народа и всех генералов, и все. Вот был великий святой, главный святой русской зарубежной церкви, святитель Иоанн Шанхайский. И его кто-то спросил, это зафиксировано, что нужно ли молиться за белых генералов. Он сказал, конечно, молиться нужно, но помнить, что все они изменники присяги. Вот это не звучит, но мало того, слава тебе, Господи, все-таки в Петропавловск крепости, в Петропавловском соборе, в так и не очень почетном месте, как бы полуанонимно лежат мощи царственных мучеников. Но впоследствии обретенные мощи царевича Алексея и великой княжны Марии лежат в сейфе, я даже знаю, в каком месте в сейфе, и патриархия, и чиновники современные это полностью игнорируют. Поэтому, значит, ну вы вот это сделаете, а потом уже перевозите Деникиных, Николая Николаевича и так далее. Понимаете? И это меня крайне огорчает. Крайне огорчает.
Спасибо, Михаил Викторович. Давайте послушаем тоже скептика, графа Александра фон Гана, историка искусства из Германии, который считает, что перезахоронение происходит легко, а возродить Россию от этого не получается.
Знаете, мне кажется, что перемещение костей или прахов, гробов и иных символов государственной власти, государственного идентитета в пространстве, оно не составляет большого труда. Гораздо большей сложностью, с гораздо большим скрипом происходит вот все-таки возвращение к истокам российской государственности, национальной, имперской, а этого как раз не происходит. И для меня конфликт здесь очевиден прежде всего в том, что реальной, по-настоящему важной, значимой работе по возвращению этических, нравственных основ российской государственности предпочитаются вот эти вот, знаете, символические жесты, какие-то тайные действия, которые в сущности не несут в себе никакого содержания. Они бессмысленны по абсолютной пустоте и по отсутствию всякого субстантивного содержания в себе, на мой взгляд.
Виктор Владимирович, вот как вы считаете, кто здесь прав? Может быть, стоило сначала действительно разобраться с самой царской семьей, а не торопиться перезахоранивать, вот, тем более сомнительных с точки зрения истории персонажей?
Да, во всякий момент истории нужно делать то, что делается.
Ну, это разумно, конечно.
Если есть возможность перезахоронить и напомнить такие моменты исторической памяти народа, и восстановить национальное самосознание, дополнить его и полноту, вот, то этим нужно пользоваться. Но при этом я хотел бы вот высказаться о том, что ведь что происходило и во время войны, и вот перед февралем и феврале. По существу все образованное общество, высшие слои, и мало того, и окружение императора, ну и, как уже говорилось, и все командующие фронтов, они были духовно, нравственно и даже интеллектуально больны. Ведь представьте себе, во время войны к родственнику императора, великому князю Николаю Николаевичу, бывшему главнокомандующему, под приход в декабре 15 года и предлагают совершить переворот государственный, а ему занять место императора. Что он сделал? Он сказал, я подумаю.
Да, он думал целый день.
Да. Вот и подумал. Потом... Вот само по себе это уже преступление. Вы понимаете, это недопустимая вещь во время войны. Да? Подумал, взвесил и отказался.
Посоветовался с кем-то.
Да. Ну, очевидно, да. Ну, слушайте, это значит, что вообще крыша поехала уже у всех. И это все выразилось и в том, что во время февраля и он тоже послал телеграмму, требуя отречения вместе с другими командующими фронтами. Они что, вообще не представляли, что они делают? Они по существу выдергивали стержень власти.
Причем в тех условиях, когда нас ожидало победоносное, прекрасно подготовленное выступление. Об этом пишут многие, что, вот, что весна 17-го года должна была стать весной русской победы, потому что наконец наладили снабжение, вооружили войска. Все это готовилось. И в этот момент они выдергивают знамя.
И более всего они об этом знали. Они готовили это наступление. И в этот момент почему-то вот они все поверили этой либеральной прессе, которая годами искажала мозги русскому образованному обществу, поверили ей, что вот император чуть ли не полуумный, не справляется, что императрица предательница там, что Распутин тоже чуть ли не шпион.
Причем многое шло как раз от Николая Николаевича. Об этом пишет и великий князь Александр Михайлович, и тот же Друзской-Соколинский, и многие, что вот в ставке, пока он был главнокомандующим, вот это велась антиимператорская пропаганда. Вот это говорилось о немецком засилье, о шпионаже, он поощрял немецкие погромы, кстати говоря, в 15-м году. Это, и он одобрил эти вот выступление против немецкого населения, то есть, ну, немного всего было такого. И он поддерживал отношения с оппозицией, думая, что оппозиция даст ему возможность занять то положение, которое он не мог занять по рождению. Он был членом династии, но даже после гибели многих членов царской семьи он был девятым по очереди.
Поэтому, да, он, по-моему, был... Вот, да. Внуком Николая Первого.
Да, он был внуком Николая Первого, но от младшего сына. И
тут важно даже не то, что он, да, а важно, что все. То есть атмосфера такая была, понимаете, в обществе. В общем-то, атмосфера...
Вот, все-таки надо отдать должное не все. Были да. Вот, адмирал Колчак и граф Келлер. Плюс еще Хан Нахичеванский, который... Вот, мусульманин Хан Нахичеванский, лютеранин граф Келлер. Ну, и генерал, и адмирал Колчак, который не послал телеграмму.
Телеграмму они не послали, но они не выступили против переворота.
Да. Ведь это тоже... И Зубатов, по-моему, застрелился единственный.
Ну да, там много было всяких. Но действительно, это было... Недаром государь написал: «Всюду измена, трусость, обман».
Поэтому вот это дело не семейное. Вот это дело два... не семейное. Да. Это дело великое, это дело государственности. И когда у государственных мужей вообще в мозгах не все склеивается в этом смысле, они теряют вообще смысл вообще всего истории, своего назначения, назначения государя, государственности. Ну, возьмем другого родственника, брата Михаила Александровича, да, брата Николая Александровича, императора Николая. Ведь что он сделал? Император Николай нарушил, конечно, законы империи. Он отрекся в пользу брата. Он не имел права этого делать, на самом деле, по закону. Он не имел права этого делать. Но что сделал Михаил Александрович? Он вообще сокрушил монархию. Он вообще не имел вообще абсолютного права, не став еще никем, сказать, что монархии пока не будет, пусть учредительное собрание решит, будет ли монархия или не будет. То есть, по существу, если Николай Александрович за себя решил неправильно, то он решил не только за себя неправильно, а за весь институт государственности российской, который уже тысячу лет был.
Почему он парализовал механизм? Понимаете, он вот это решение, но опять не он сам это придумал. Его на него влияли, помните это совещание, как оно описано, когда единственный, кто, как ни странно, Милюков поддерживал вот эту идею, там, он предлагал поехать в Москву, где спокойно, там, но механизм действовал, когда, если бы его убили, то был бы государем Кирилл, если бы убили Кирилла Бориса, то есть была масса людей, которые должны были по закону занять этот пост. Но он остановил. Следующий не мог ему наследовать, потому что он не отказался полностью, а он отложил. Действительно, роль его была тоже очень грустной, вот, но он за нее заплатил жизнью, и тоже, это тоже была ошибка, слабость, к сожалению, но
да,
мало кто...
ценой жизни.
Да, конечно.
Давайте дадим тоже Михаилу Викторовичу повод для размышлений, послушав графа Александра фон Гана, который объясняет, почему не все Романовы одобрили перезахоронение.
Знаете, основная здесь, мне кажется, интрига, а их, в общем, несколько, но самая главная и основная – это желание части семьи Романовых перезахоронить останки Николая Николаевича Романова и его супруги в России. Такое желание вообще естественно и должно приветствоваться. Вопрос заключается в другом. Почему это нужно делать именно сейчас? Почему, например, останки, которые покоятся во Франции с 29-го года, не могли подождать еще лет 20, скажем, или 10, или 5, и совершить эту церемонию можно было, наверное, в немножечко другое время, и не обязательно к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мне кажется, что эта аналогия здесь, связь очевидна. И вот ответа на этот вопрос у меня нет. Относительно тех разногласий, ну, совершенно очевидно, что речь идет все-таки о том узле, если хотите, ну, если угодно, комке, да, вот как в русской пословице, ком в горле, противоречий между позицией Николая Николаевича, которую он занял в отношении Кирилла Владимировича и престола наследия как такового, это все дела давно минувших дней, но для кого-то это, очевидно, до сих пор является темой больной, и это обсуждается. Поэтому очевидно, что вот в лагере так называемых легитимистов, Марии Владимировны и так далее, это в какой-то степени было воспринято как камень в их огород. То есть вот эти почести государственные, которые оказываются Николаю Николаевичу, который был очень известен именно резкой, абсолютно артикулированной позицией неприятия Кирилла Владимировича и вот лагеря его. Это, в общем, эмигрантская старая, поросшая быльем эмигрантская история, она как бы вот до сих пор, видите, нашла свой всплеск. И опять вопрос, зачем это нужно было и кому это было интересно.
Михаил Викторович, вам слово. Давайте послушаем Михаила Ардова.
Да. Значит, я знаю это, но дело в том, что ведь признавать и Кирилла Владимировича очень сложно, ведь он же приехал еще до отречения государя. Во-первых, его поначалу вообще лишили права на наследство из-за того, что он женился на кузине и к тому же разведенной. А потом это как бы отменилось, но он приехал к Думе с красным бантом еще до отречения государя. То есть эта личность абсолютно в этом отношении нелегитимная. Поэтому все, что творилось там, так сказать, это меня, например, это абсолютно не занимает. Когда-то кто-то очень смешно, я забыл, какой-то, по-моему, великий князь Романов очень хорошо сказал про Владимира Кирилловича. Он про него сказал, что он сидит в своей парижской квартире и это самое, и думает, что вот сейчас это самое, с потолка на него упадет соболиная мантия там и корона и так далее. Вот. Это все дела давно минувших дней. Я уважаю семейство Романовых и действительно, так сказать, все. Но это все дела давно минувших дней. А то, что творится в нашей стране сейчас, меня очень и очень огорчает. Я опять-таки, ну, перезахоронили его, царство ему небесное. Я готов за него помолиться. Но, понимаете, когда в этом, когда патриархия и патриарх не признают мощи царственных мучеников, хотя это уже доказано и передоказано, потому что им явно не дадут. Вот завтра они признают, значит, надо будет их перезахоронить из Петропавловского собора. А куда? Кремль их не пустят. Значит, соответственно, это вот так под спудом. А мощи царевича Алексея и великой княжны Марии, повторяю, лежат в сейфе, вообще не погребенные. Но им это нашим властителям, потому что у них Ленин лежит непогребенный, как мы знаем. И патриарх, глаголимый патриарх Кирилл, ведет себя, мягко выражаясь, странно. Он освещает на Красной площади, на Спасской башне икону, а наверху этой башни стоит, вот сейчас уже только что отрисована, большевистско-масонская звезда. И в 100 метрах валяется, гниет этот труп Ленина. Понимаете, если бы он был настоящий патриарх, сказал, так вот это уберите, тогда я буду это делать. Но ему это, так сказать, он человек дисциплинированный и делает то, что ему говорят.
Да, и сегодня он открывал эту церемонию, слово Станиславу Домину.
Вы знаете, ну, тут сразу несколько тем, ну, во-первых, по поводу все-таки перезахоронения. Знаете, ну, каждый человек имеет право быть похороненным в родной земле, это правильно. И, ну, да? Это трудно сказать. Но с другой стороны, есть действительно желание семьи. Его племянник, покойный племянник, ныне здравствующий, они очень хотели, чтобы это произошло. И действительно, это было, это совпало с юбилеем. Не с юбилеем Великой Победы, а с юбилеем Первой мировой войны, с которой Россия так и не вышла победительницей. Но, тем не менее, это тоже некая дань дань памяти, знаете, как могила неизвестного солдата. Ну, мы не знаем его биографию, но, тем не менее, он символизирует. В данном случае это тоже был символический акт. Поэтому в другой год, может быть, это не произошло. Императорский дом, великая княгиня Мария Владимировна как раз по этому поводу говорила, что, в принципе, как любой член императорской семьи, он имеет право быть похороненный в России, но именно там, где вообще полагается хоронить член императорской семьи, то есть в Петропавловском соборе. Там место есть, там его отец, там, в общем, то есть вот где похоронены другие Романовы, чьи тела были перенесены. Это было бы логично. Но в данном случае вот хотели привлечь место к этому, внимание к этому месту, которое связано с этим разрушенным, уничтоженным кладбищем. Это символический акт, ну, что ж, пусть так. Что же касается останков семьи Николая II, и действительно, эта история тянется очень долго. Недавно была высказана здравая мысль, на мой взгляд, здравая. Я в свое время имел удовольствие один раз присутствовать на заседании комиссии. В общем, мы так были в курсе этих дел. Проблема была в том, что генетическая аргументация была недоступна большинству членов комиссии, особенно лицам высокопоставленным. Я вот сейчас занимаюсь генетической генетикой, понял, что в чем проблема. Недостаточное количество материала для сравнения. Но все это, очень многое уже было сделано. Теперь существует проблема главная. Там были вопросы о патриархии, но главный вопрос – это вот юридически доказать, что вот данные останки действительно есть те, которые изучались. Потому что нам рассказывали, как это велась эта экспертиза, как привозилось там в рюкзаке эти вот косточки. Причем, повторяю, вопрос не в том, чтобы опровергнуть. Нет, речь идет о том, чтобы как следует это еще раз подтвердить уже с участием Русской Православной Церкви. Тем более, кстати, они были захоронены именно таким образом, как в свое время говорил, что чтобы в случае необходимости можно было взять еще раз пробу. Ну, вот. Конечно, хорошо бы, и действительно, это и то, что вот до сих пор останки хранятся где-то в сейфе, это, конечно, безобразие. Но, опять-таки, это не значит, что если один покойник не похоронен, что других нельзя хоронить. Вот, поэтому, что касается, повторяю, 17-го года, сейчас нам трудно, конечно, поставить себя на их место, легко говорить, судить исторических персонажей, они действуют в совсем других условиях. И я уверен, что даже тот же самый Николай Николаевич, он не стремился разрушить Российскую империю, он считал как лучше. Беда в том, что мы часто сами не понимаем, еще раз показывать результаты наших собственных действий. И, это беда. Это беда, с другой стороны, произошло и произошло.
Да, Виктор Владимирович, почему не завершен процесс перезахоронения? К вам, как к советнику председателя комиссии, наверное, спустя уже 17 лет обращаются.
Вы понимаете, когда мы обсуждаем такие важные очень вопросы, очень часто мы сталкиваемся с такими, казалось бы, правильными мнениями, но достаточно радикальными и потому революционными. Почему патриарх не сделал того-то? Икона, да, а звезда. Во-первых, потому что звезда это не только был когда-то масонский символ. В наше время это уже перелицованный символ. Звезда все-таки в нашей армии носит звезду. Это другая звезда уже. Под этой звездой, советская армия победила фашистскую армию. Поэтому это уже смысл его другой совершенно. Поэтому имеет ли смысл будоражить общество, требуя радикально, что надо заменить одно другим. Поэтому патриарх, судя по всему, не революционер в данном вопросе. И придет время, когда большинство общества, и это будет известно, и, очевидно, руководству нашего государства, посчитает, что нужно убрать и Ленина с Красной площади, и убрать, этот труп. Но сейчас-то не так. Сейчас десятки миллионов людей против этого. Нужна ли эта революционная акция? Конечно, не нужна.
А тогда в 98-м году была такая идея, чтобы перезахоронить Романовых и Ленина тоже
захоронить? Идея перезахоронить Ленина высказывалась еще во время съезда народных депутатов.
Конечно, выступил тогда Марк Захаров.
Конечно, да. Но вы правильно абсолютно говорите. Общество должно сорвать. Это не должно быть разделение общества на две примерно равных половины, а некое общее консенсус. Но кроме того, по поводу этого, простите, что изображалось на погонах офицеров Российской императорской армии? Пятиконечная звездочка. Не красная, конечно, но это был знак воинский издавна. Мне кажется, что это все нельзя слишком увлекаться этой символикой. И патриарх делает то, что может, то, что должен. И если так рассуждаешь, если нельзя освящать икону, потому что в окрестностях там какая-то стоит памятник Ленина, тогда может далеко зайти.
Давайте послушаем скептика сегодняшнего графа Александра фон Гана, который считает современную Россию продолжением коммунистической диктатуры.
Вы знаете, дискуссия, она идет в направлении развития тех событий, которые идут в России. Потому что совершенно очевидно, те, кто выступил в поддержку событий на Украине, в поддержку присоединения Крыма, они выступили, ну вот, в фарватере определенной политики. А те же, кто выступил против, и я в том числе, я считаю, что мы придерживаемся той позиции, которой придерживались наши деды, и традиционной позиции неприятия коммунистической диктатуры в любых ее формах. И мы воспринимаем, я воспринимаю, в частности, сегодняшние события в России, это некая форма коммунистической диктатуры, продолжение того кошмарного состояния, при котором русский народ лишен возможности управлять самостоятельно и решать свою судьбу, и судьба страны отдана в руки людей странного достаточно вида и калибра, и это, конечно, неприемлемо. Ну, кого-то это устраивает, кого-то это не устраивает. Я считаю, что та группа, которая была, группа Шаховского, князя Шаховского, подписанты письма, в конце концов говорят, что да, ну, неважно, кто там при власти, главное, куда Россия идет. Вот она, значит, развивается и тому подобное. Я считаю, что это катастрофическое событие. И вот очень интересная, кстати, подробность всплывает сейчас в связи с чествованиями героев Великой Отечественной войны, 70-летием, появляются требования вернуть Сталина, появляются требования его реабилитировать на государственном уровне уже, разместить его портреты в Москве. Мне кажется, что, ну, собственно, что, о чем же здесь говорить? Если человек, погубивший, уничтоживший российское офицерство и стоявший во главе страны, отличившийся колоссальным зверством в отношении, ну, практически любого народа, населяющего Россию, начинает восприниматься и подаваться как национальный герой. Я думаю, что очевиден вопрос по поводу того, какими именно мотивами руководствуется теперешнее руководство России и к чему оно имеет отношение.
Ну, вопрос Михаила Викторовича Ардова. Мы знаем, что вы считаете и саму церковь нынешнюю в каком-то степени порождением коммунистической диктатуры. Вам слово, Михаил Викторович.
Вот, я хочу только присоединиться к предыдущему оратору и сказать, что действительно в нашей стране ничего хорошего не будет, пока не будет, может быть, позже лет, процесс вроде Нюрнбергского, который осудит коммунистическую партию, ее идеологию, не то, что хватать этих коммунистов, но будет, что это преступная организация, которая вот это сделала с нашим народом, с нашей страной. Что касается патриархии, ну что про нее говорить? Когда это детище Сталина, он в начале войны для того, чтобы показаться достаточно либеральным для западных союзников, а кроме того, для того, чтобы бороться с русской зарубежной церковью, основал свою карманную церковь, назначил патриарха, и при этом он же изменил, дал им кличку, которую они носят до сих пор. Церковь никогда не называлась Русская Православная, она называлась Российская Православная Церковь. А поскольку Сталин ей ставил задачу победить и, так сказать, разрушить русскую зарубежную церковь, ей дали такое название. Поэтому они до сих пор вот это, при этом они никогда не покаялись. Мы вот, я там был священником этой церкви, и мы, и мои единомышленники, мы думали, вот большевики сойдут с арены, тогда патриархия очистится, покается, все, ничего. Вот то, у них все было прекрасно, и все эти халуйские письма, которые они Сталину писали к 70-летию и так далее, все всегда у них было хорошо. Даже сама большевистская партия, по образу и подобию которой Сталин, Молотов и ГБшник Карпов создавали московскую патриархию, потому что там все совершенно как в партии съездили. Съезды, соборы, все, митрополит-бюро и генеральный секретарь-патриарх. А каноническое устроение совершенно другое. Последний легитимный собор Российской Православной Церкви 17-18 годов написал все совершенно по-другому. Но это все игнорировалось. Так что о чем там говорить? О чем там говорить? Так же, как нынешнее руководство страны вышло из Слубянки и со Старой площади, большей части Слубянки, вот так и они, так сказать, вот как были, так и остаются. Вот. А когда мне говорят, что в Московской патриархии много очень хороших, верующих, добрых священников, я всегда на это отвечаю, что в советские времена я знал председателей колхозов, директоров заводов, которые были очень добрые, хорошие люди, заботились о своих подчиненных и все. Но от того, что в коммунистической партии были такие люди, она не переставала быть преступной организацией.
Спасибо, слово Станиславу Думину.
Прошу прощения, как-то мы перешли плавно от великого князя Николая Николаевича на служение Московской патриархии. У меня вопрос Крыма. Знаете, ну есть в эмиграции люди, которые не поддерживают принадлежность Крыма на России. Есть люди, которые не поддерживают и соединение русской зарубежной церкви с Московским патриархатом. Но это все-таки скорее меньшинство. Конечно, они имеют право высказаться, у нас демократия, но тем не менее хотелось бы услышать и других людей. Это, в общем-то, вопрос к организаторам, потому что это все немножко, ну, мне, честно говоря, все эти разговоры там о коммуняках проклятых напоминают старые добрые 90-е годы, когда вот мы все были полны энтузиазма, разрушали там коммунистический строй, вот, ну, в общем, при этом с водой выплескивали ребенка. Господи, ну, не в коммунистическом мы с вами живем устройстве, ну, это тому свидетельство наше здесь с вами пребывание. У нас нет коммунистической диктатуры. У нас есть, конечно, тяжкие последствия этих коммунистических лет. И это сказывается во всех областях жизни. Действительно, смешались в кучу кони люди. Есть разные исторические традиции. Одни и те же люди, в общем, иногда причудливо сочетают в себе вот этот культ Сталина с культом государя-императора. Это все это вот некое нездоровое состояние общества. Это все пройдет. Но все-таки есть что-то главное, что-то важное. И вот мы сегодня все-таки обращаемся к событиям Первой мировой войны, той, которую называли Второй Отечественной, где все-таки, ну, вот был главнокомандующий, может быть, не очень удачный. Был второй главнокомандующий, покойный государь, который был канонизирован не за свои политические и военные успехи, а совсем за другое, за крестьянское смирение, который командовал, может быть, лучше, чем кадровый генерал Николай Николаевич и его дядюшка. Вот. Но, тем не менее, вот были миллионы наших предков, которые защищали Россию. Миллион наших предков, которые защищали Россию второй раз в 1941-1945 годах. Вот сейчас вот рассуждать о том, что вот Сталин, ну, опять, ну, что говорить, ну, Господи, мы уже все знаем про Сталина, уже, наверное, нет таких эпизодов, которые бы мы уже много раз не обсуждали. Мы знаем его преступления. Но, тем не менее, ну, была война. Вот в той войне и представители той самой белой эмиграции, те же самые белые генералы, далеко не все, как Краснов, поддержали немцев, были люди, которые воевали в другой стране. Вот, но, тем не менее, вот, повторяю, вот, возвращаясь к Первой мировой войне, все-таки это та война, которая долгие годы была забыта. Это та война, которая называлась империалистическая. Это та война ветерана, который, ну, так, как муж мадам Грифицовой, могли получить кресло из гарнитура.
Совеса, да.
Вот, да. Но, тем не менее, на которых было всем наплевать. Эти люди, те, которые дожили потом до Второй мировой войны, вот, они участвовали, точно так же воевали, защищали Отечество. И для многих людей, в общем, та война оставалась равноживым преданием. Знаете, существует ведь общество потомков не только войны 12-го года, создано в прошлом году общество потомков участников Первой мировой войны. Оно гораздо демократичнее по своему составу, потому что если, ну, мало кто может проследить родословную от предка, воевавшего с Наполеоном, то уж в Первой мировой войне это наши деды, прадеды. Вот, кстати, я тоже вот хочу захватил с собой сегодня. Дело в том, что великий князь Николай Николаевич был шефом полка, где служил мой прадед. Это вот фотография из книги. В 11-м году отмечался юбилей полка. И вот в Тирасполе, теперь в Приднестровье, тогда это была Херсонская губерния, они отправились в Ливадию, был смотр в высочайшем присутствии, и полковой шеф на этом тоже присутствовал. Это, ну, это тоже кусочек нашей истории. Такая семейная история объединяет нас с этими персонажами, которые сегодня возвращают на родину. Вообще, роль русской эмиграции и монархической, и не только монархической, это, конечно, тоже особый вопрос. Эти жесты возвращения останков, да, можно сказать, что это вот не так важно, не так нужно. Тем не менее, это тоже что-то дает. Это вот, знаете, когда происходит мы вновь обращаемся к тем событиям. Это жест, но это жест, который, ну, конечно, надо сказать, что сегодняшняя церемония прошла не так уж общенародно. Ну, вот вы видели там небольшое количество казаков, небольшое количество присутствующих, родственники и там представители гвардейского объединения. Но все-таки это хороший жест для восстановления исторической памяти.
А это говорил граф Александр фон Ганн. Давайте дадим ему последний раз слово. Он считает это перезахоронение... Да, но давайте он скажет, что это фарс и абсурд. И вы ему ответите. Да. Слушаем Александра фон Ганна.
Правопреемство Российской империи не совершилось. Российская империя как бы существует в совершенно параллельном юридическо-правовом пространстве историческом. И к современной России не имеет отношения. Но вот в Прибалтике, например, после войны и после оккупации Советским Союзом были образованы целый ряд правительств изгнания. Они продолжали действовать и являлись правопреемниками фактически. И вот была восстановлена правопреемственность в Прибалтике почти автоматически в 90-х годах. В России этого не происходит. И одна из самых больших проблем, что у нас есть вот этот неразрешенный вопрос. С одной стороны, существует Российская империя. С одной стороны, существует фантастическая история. А с другой стороны, понимаете, есть и Советский Союз. Эта раздвоенность, она укоренена в нас. И поэтому нет никакой возможности очень часто людям понять, что же происходит. Почему советская армия вдруг обрела знамена, очень похожие на знамена императорской армии? Какое это все имеет отношение к реальности? И этим очень пользуются идеологи Кремля. Они выбирают определенного рода исторические моменты, узловые моменты для русской истории и национализируют их, как бы, точнее, присваивают, приватизируют эти истории, приватизируют эти узловые моменты, приватизируют этих людей, этот героизм, усваивают их, если хотите, да, это вот немножко физиологическая такая метафора, но она очень близка. Посмотрите на то, что происходит сейчас с перезахоронением Николая Николаевича, великого князя, на Братском кладбище. Ведь это фактически фарс. В России до сих пор по существу нет кладбищ героям, воинам Первой мировой войны, отдавшим свою жизнь за Родину в Первую мировую войну. Это несмотря на то, что по разным оценкам от 1 миллиона до 2 миллионов человек были потеряны тогда убитыми. В России нет ни одного кладбища, которое бы было реально кладбищем. Ведь братское кладбище – это бутафория. Там есть только всего лишь одна могила сохранена. Все остальные могильные памятники, вероятно, и слой, в котором располагались могилы, был уничтожен. И там выгуливают собак. Понимаете, это абсурд привозить главнокомандующего российской армии и хоронить его в церкви, в часовне, которая там установлена, и таким образом сублимировать некую историческую преемственность. Но вот эта вот система симуляции легитимности, понимаете, она вот построена на создании симулякров. И вот мы имеем дело именно с этим. Подумайте, в старые русские советские времена, простите, Солженицын сидел на зоне, понимаете? В 90-х, в начале 2000-х годов Сечин сидел на трубе и сидит сейчас. А теперь у нас появился Николай Николаевич, сидящий на соколе. Вообще вот эта вот удивительная, знаете, абсурдность того, что происходит. Ну, представьте себе, Николай Николаевич погребен на соколе. Вот это словосочетание. Оно абсолютно бессмысленно, хотя бы просто потому, что до сих пор одна из версий, кстати, происхождения вот этого микрорайона Сокол по фамилии некоего агронома Сокола, который разводил элитных свиней. Ну, представьте, ну насколько абсурдны эти ассоциации, эти аллюзии, кому они нужны? Ну, вот тем не менее.
Знаете, был Заячий остров в Петербурге. Это мало ли кто что когда было, господи, боже мой. Вот, но, тем не менее, кладбище, место для кладбища было выбрано все-таки не президентом, а еще государем-императором.
Конечно,
поэтому это было место, освященное кровью. И, ну, может быть, повторяю, позиция императорского дома была, что член императорской семьи мог бы быть упокоен в Петропавловской крепости. Но это, опять-таки, выбрано.
Давайте Виктору слово дадим, он прямо у него накипело, да?
Вы понимаете, да. Ведь что я слышу? Так. Ну, я слышу...
Потом, кстати, два
оскорбления. Господин граф, что он говорит вообще, да? Начиная с того, что вот встал вопрос, и при этом сам ставит надуманный вопрос, а почему не захоронят через 20 лет? А почему должны хоронить через 20 лет? Если родственники обратились к власти, государственные мужи, российские, председатель парламента Нарышкин, премьер-министр Медведев создали комиссию. Комиссия работала, определила. Вот почему надо 20 лет ждать? Ну, это бы ладно. А то что мы слышим? Мы слышим о том, что мы сейчас живем при коммунистической диктатуре.
Это бред.
Да, ну это просто, извините, действительно это бред. При этом говорится, а вот кто-то Сталина там, а Сталин говорит, так о Сталине бы не говорили. Если была бы коммунистическая диктатура, то Сталин бы портрет висел бы везде. То есть здесь в пасти Красного Дракона, в коммунистической империи, где были уничтожены десятки миллионов людей, русский народ и народы России переварили этот режим и постепенно от него освобождаются. Что должно произойти еще в России, чтобы, чтобы эти вот графья из какого далека, из какого высоты, они убедились бы наконец, что здесь не коммунистическая диктатура. Но это же полный бред, простите, я уже не боюсь этого слова.
Не, он сказал,
коммунистическая
порождение.
Нет, он сказал, сейчас коммунистическая диктатура.
Вот,
форма коммунистической диктатуры.
Ну, батюшкой,
ребята, ведь это же просто оскорбление. Естественно, после того, что произошло, самый свирепый во всей мировой истории режим, тоталитарный, богоборческий, принесший больше жертв, чем кто-либо другой, десятилетиями, сам народ сам себя освобождает. Может ли это произойти быстро, мгновенно? Конечно же, нет. И всякая акция возрождения исторической памяти народа и национального самосознания общества, ее надо приветствовать, надо поддерживать, потому что нас еще впереди тоже ждет путь возрождения, мы не пришли к этому. А вот такого рода обвинения со стороны, они абсолютно контрпродуктивны, мало того, они оскорбительны и разрушительны. Вот. Ну и уважаемому, ну и, конечно, Михаилу Ордову я тоже должен ответить. Конечно же, когда Сталин принимал решение раскрепостить церковь, он не это делал не потому, что там зарубежная церковь что-то. Он был вынужден это сделать. Он как обратился? Братья и сестры. За неделю до этого за эти слова любого могли посадить в концлагерь. Почему он это он сделал? Он апеллирует к русскому национальному самосознанию, к исторической памяти народа и к религиозному самосознанию. Для чего? Для того, чтобы коммунистический режим, опираясь на национальное самосознание и на религиозное сознание народа, смог победить гитлеровский режим. Он вынужден был это сделать. И дальше, конечно, раскрепостив церковь, церковь начинает тоже. Ведь четыре только епископа было на свободе в 30-х годах. Тысячи, десятки тысяч были уничтожены физически, тысячи сидели в лагерях. И что же думать, чтобы сразу все собрать и сразу все произошло бы, как бы, так сказать, идеально, такого быть просто не может. Надо приветствовать каждый шаг возрождения общества, государства российского и церкви.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И действительно, оскорбление в адрес патриархии, но, как я понимаю, отец Михаил не относится уже к Русской Православной Церкви, значит, он не позволял себе такие высказывания в адрес патриарха. Но опять-таки, ну что патриарха защищать? Церковь – это реальность. Церковь стала мощной моральной силой. И она поддерживает наши традиции. Вполне естественно, что когда речь идет о таких символах, как икона, скажем, на Спасской башне, ну, что патриарх при этом присутствует. Ну, опять-таки, мне кажется, что вот не следует скатываться к этим маргинальным мнениям. Понятно, что спектр мнений должен быть различен, но все-таки мы должны представлять себе настроение в современной России, в современном российском обществе. Действительно, вы прекрасно сказали, что общество сумело освободиться от этих многих пережитков коммунизма. Потихоньку, но не революционным путем. Но
причем
не
само народ себя освободил, в отличие от народа всех других государств, которых освобождали извне.
Переварили, вот хорошо сказали, переварили даже.
Да.
Пассивно,
всех освобождали извне. Нас никто не сводил, Россию никто не сводил. Мало того, всем помогали после разрушения тоталитарных режимов. России только все мешают.
Да, и этот процесс перестройки, ну, он, естественно, сопровождался с участием представителей старых элит. Как это было в Испании, когда лидер франкийской партии стал возглавить правительство, провел реформу вместе с молодым королем. Вот тот вариант, который, кстати, мы тоже, о котором мы тоже, может быть, мечтали для России, но это другой вопрос. И еще одно, то, что не могу не подчеркнуть. Вот в эмиграции было две точки зрения на Россию. Как раз великий князь Николай Николаевич, он был, ну, вот все, наверное, здесь присутствующие видели фильм операции ФРС, как раз к нему обращались чекисты, чтобы расколоть эмиграцию в монархическом вопросе. Так вот, он как и многие монархические организации вот, совсем крайне правого толка, они были сторонниками интервенции, борьбы, они тоже надеялись на внутренние силы, тем не менее, они были готовы бороться со своей страной ради, может быть, благородной идеи. А с другой стороны, были вот молодороссы, те деятели, объединенного вокруг великого князя, императора Кирилла Владимировича, которые считали, что вот, выдвинул такой парадоксальный лозунг царя Совета, считая, что народ через вот свое, сам народ освободится от коммунистической идеологии, сохранив то доброе, то хорошее, что было накоплено, это народное самоуправление. Вот, и сам Кирилл Владимирович, обращаясь, у него было такое известное обращение к Красной армии, где он писал, что нет двух армий, есть одна единая российская армия, объединенная любовью к Отечеству. Ну, то есть было понимание, что не только репрессии, не только, вот, как писал часовой СССР, страна слез, смертей, расстрелов, не только страна слез, смертей, расстрелов, но что-то еще происходило. То, что позволило стране выстоять в этот час испытаний в 1941 году. И, в общем-то, действительно, тогда произошло обращение, тогда произошло понимание правящих кругов, что нельзя только на идеях пролетарского интернационализма строит государство. Угу. Необходимо. Поэтому все это закономерно. И, может быть, повторяю, не самый важный эпизод в этом восстановлении исторической памяти. И много спорного. И, может быть, объективно можно было по-разному оценить фигуру этого человека. Но все-таки он тоже символизирует эту императорскую Россию, императорскую армию, и, которая воевала, проливала кровь. Ну,
давайте Михаил Викторович дадим слово. Михаил Викторович, вот не получается так скоро провести Нюрнбергский процесс, о котором вы мечтаете. Как вот сейчас вот в этой ситуации, что ли, двойственной, тогда вести себя гражданскому обществу?
Кладбище. Потому что там было три кладбища. И в том числе вот то кладбище, на котором хоронили не только тех, кто русских воинов, погибших в Первую мировую войну, но также и иностранных воинов, которые по какой-то причине, вот это все было. Но поскольку большевики были мерзавцы, кощунники и сукины дети, они все эти три кладбища там чуть-чуть осталось около церкви одного из кладбищ. И то, я помню, 80-й год, когда эти бандиты готовились к Олимпиаде, они там внутри церковной ограды сносили могилы. И вся Москва, весь центр Москвы, все новые большевистские дома стоят на могилах, потому что до 18 века в Москве не было ни одного общегородского кладбища. И всех хоронили в приходах. На каждом углу стояла церковь, и в ограде этой церкви всех хоронили. Но поскольку эти мерзавцы и бандиты на это все плевали, вот так вот мы это имеем. Теперь, что касается, значит, всей нашей печальной истории, уже говорилось о том, как русское образованное общество и даже великие князья стали изменниками присяги, то я могу на прощание сказать только одно, что незадолго до своей смерти, это, по-моему, в 1908, вот как-то, в 1907 году, великий праведник российский, святой Иоанн Кронштадтский, сказал, между прочим, такую фразу. Он сказал так: «Береги, Россия, своего доброго и благочестивого царя. Если убережешь, будешь долго и сильна и славна. А не убережешь, и царя твоего убьют, и тебя унизят, и имя твое у тебя отберут». И отобрали, вот она была Савдепия, а сейчас она Эрефия.
Спасибо, Михаил Викторович. Давайте, Станислав, напомните нам, в каком сейчас состоянии и кто входит в дом Романовых?
Потому что мы дом Романовых сейчас входят только два человека. Великая княгиня Мария Владимировна и ее сын, великий князь Георгий Михайлович, сын от брака с прусским принцем, который был заключен по династическим законам. Все остальные потомки Романовых, каковых довольно много, это потомки Романовых от марганатических, то есть неравнородных браков, которые не являются претендентами. Ну, они, собственно, и не претендуют. Нет, есть потом, вот есть князь Юрьевский, который потомок Александра II, такого марганатического брака, заключенного с его возлюбленной. Есть потомки вот, довольно многочисленные великого князя Александра Михайловича и вот последние представители этой ветви Николая, Дмитрий Романов, сын князя крови Петра Николаевича, его брат старший Николай умер, к сожалению. Вот, ну, это люди, которые, ну, вот как раз Дмитрий Романович, представитель еще поколения, прекрасно говорящего по-русски, воспитанного в русском стиле. К сожалению, младшие представители династии уже по-русски не говорят. Я видел во время этих церемоний в 98 году, мы брали интервью у некоторых из них, но, к сожалению, русский язык никто из них не знал. Но, тем не менее, это люди, которые тоже связаны с династией, тоже олицетворяют ее, и есть люди, которые, они тоже, ну, понимаете, вообще это вопрос отношения к романам, это вопрос к отношению к нашей истории. Мы, императорский дом – это некая юридическая категория. Вот если говорить об этом правопреемстве Российской империи, которое сегодня это прозвучало, вот Российская империя вообще не была упразднена юридически. В декрет Керенского о провозглашении республики это было то же самое, что если бы вот Черномырдин издал постановление о восстановлении империи. Ну, уровень конституционный.
Ну зачем, да, у нас Игорь Руслан Амранович из Булатов говорит, что Верховный Совет никто не отменял, и он председатель Верховного
Совета. И Саша Малатова тоже возглавлял. Так что юридически, вот то же те самые правительства в изгнании, которые, да, на самом деле, единственное правительство в изгнании, которое хоть как-то так вот олицетворяло этот преемство, было польское. Когда Валенса был избран президентом, то он принял знаки власти не от Ярузельского, а от последнего мигрантского
про Валенса и про Польшу еще поговорим. Да. А сейчас, Виктор, вопрос. Как по-вашему, происходит ли вот реабилитация монархической идеи в России вот благодаря подобным сегодняшним церемониям?
Конечно же, происходит, но восстановление монархии – это даже не завтрашний день. Я убежденный монархист уже десятилетия. И верю в то, что монархия не может быть единственной формой правления, которую нельзя принести насильственно, через черный ход. Монархия может быть восстановлена только при том, что абсолютное большинство общества, его сознание станет монархическим. Мы к этому идем. И сегодняшние события, конечно, играют в этом смысле положительную роль. Вот. Но то, что если вот говорить о доме Романовых, то я сказал бы следующее, что понятна внутренняя логика легитимистов. Да, вот такой взрыв произошел в России, взорвавший Россию, разрушивший совершенно и империю, и императорский дом. И после этого взрыва начинаем искать. Ну, а кто же все-таки, при том, при всем, что можно предъявить много претензий, все-таки ближе к тому, чтобы можно было бы вот ориентироваться как на будущего, так сказать, монарха. Ну, и вот у них такая логика и такого предложения. Я сторонник другой совершенно версии. Я считаю, что восстанавливать нужно не дом Романова. Восстанавливать нужно монархию. А монархи ведь, если Романовы, строго говоря, начиная с Петра учредили не самодержавие, а абсолютизм в России. А вот до Петра существовала, так сказать, народная монархия с институтами земского собора, с думой, правительством и так далее, и так далее. Поэтому восстанавливать не дом Романовых и не абсолютистскую монархию петровскую, а восстанавливать нужно ту монархию, которую должен учредить земский собор. И вот если иконом соберется, то он первый вопрос будет решать, идти по пути легитимистов или искать новый какой-то род и нового императора.
Ну, трудно спорить с главным вашим посылом. Это абсолютно соответствует позиции великой княгини, которая не претендует на восстановление монархии вот прямо сейчас. Вот, и говорит то же самое, что сам народ должен прийти к этой идее, народ должен осознать, что это необходимость, нельзя насадить ее сверху, как предлагали в свое время, как вот, собственно, в Испании это куда получилось, но это был уникальный опыт. Вот. Но при этом мы являемся сторонниками вот исторической преемственности, потому что, ну, то есть законы Российской империи. Как в церкви, есть некие церковные законы. Конечно, да, революция многое меняет, но тем не менее, вот кто-то, есть человек, который, как знаете, в бою убили полковника, его место занимает там командира полка, потом командир роты, вот такой командир роты оказался в эмиграции. Не все его признали, не каждый пошел за ним, но это отдельный сюжет. Самое главное, и тут мы с вами согласны, это воспитание вот этого чувства причастности к нашей исторической традиции. И действительно, наш великий народ сам решит в конечном итоге, но мы убеждены, что выбор будет правильный, выбор будет в пользу законности, ну, конечно, возможно, разные версии, и нельзя спорить сейчас ради того, чтобы спорить. Но, тем не менее, вот императорский дом, как юридический институт, обладающий некоторыми прерогативами, традициями, ну, он существует и продолжает свое служение России в тесном сотрудничестве с Русской Православной Церковью и Святейшим Патриархом.
Тем не менее, сегодня говорили о том, что все без исключения Романовы принимали участие в разрушении империи.
Есть целая статья, которая опровергает. Это версия, которая, это как из области компромата. А вот что он делал в 17 году. На самом деле Кирилл и великий князь Павел Александрович, младший из сыновей Александра II, были единственные великие князья, которые попытались в феврале 17 года как-то оседлать это влияние. Они пришли в Думу, чтобы добиться учреждения ответственного министерства. Ну, то есть, вот какая-то реформа, которая спасла бы монарха.
Да. Спасибо, Станислав. Да, мы еще долго будем спорить на эту тему, да, пока до возрождения монархии далеко.
Да.
Вернем ли мы монархию в России? Такова была тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Виктором Максимовичем, Станиславом Думиным. У нас на связи был Михаил Ардов. И участвовал в нашем споре граф Александр фон Ган, чью запись нам передал наш товарищ Дмитрий Волчек из Праги. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».